Мы с вами сегодня продолжим тему, начатую о чувственном видении духов, составленную святителем Игнатием Брянчаниновым. Святитель Игнатий Брянчанинов говорит: «Одним только христианам, христианским подвижничеством доставляется правильный, законный вход в мир духов. Все прочие средства незаконны и должны быть отвергнуты, как непотребные и пагубные». Итак, вот правильно войти в мир духов можно только праведной жизнью, подвижничеством, и только тому, кому Господь откроет этот путь, вход. Но мы знаем, что есть еще случаи, когда люди пытаются сами проникнуть в этот мир духов и проникают. Святой преподобный Варсонофий Оптинский пишет: «В Оптиной был случай. Поступил к нам в скит послушником фельдшер Иоанн. Батюшка, отец Амвросий, взял его под свое руководство. Этот Иоанн рассказал про себя следующее. Жил он в Тульской губернии и познакомился однажды с одним чародеем. Тот был по происхождению еврей, неизвестно только крещеный или некрещеный. Захотелось фельдшеру поучиться искусству волхвования. Тот согласился и принял его своим учеником. На первый раз принес скамейку и велел Ивану положить на нее руки. Тот положил, и скамейка поднялась до потолка. Испугался ученик и бросился бежать. А учитель останавливает его, говоря: «Куда ты, трус? Хочешь постичь всю премудрость, а сам от ничтожной вещи пугаешься». Успокоился Иван, вернулся. С тех пор учение пошло успешно. Скоро он начал видеть самих духов. С одной стороны, кажется странным, что бестелесные духи могут являться чувственным образом, и притом многоразлично, то в виде человека, то в виде кошки, даже в виде лунного луча. Как однажды явился он чародею с учеником. Вот когда довелось по благословению нашего митрополита, высокопочтеннейшего Александра, митрополита Рижского и всей Латвии, быть на встрече с уфологами, как себя называют современные чародеи и прочие, кто пытается, как они считают, изучать необычные явления. Так вот, для них оказалось откровением то, что бесы могут являться многоразлично. В их понятии было следующее. Если они видят, скажем, инопланетянина, то это инопланетянин. Вот пришел в костюме космонавта и прочее. Если это бес пришел, то он выглядит бесом. И так далее. Они никак не могли предположить, что бесы могут приходить в любом виде. Для них это было потрясение и откровение. И как они в конце заявили, что теперь надо все пересматривать. Но, к сожалению, не все пересмотрели. Они просто пересмотрели свое отношение, и теперь они меняют предположение. Но отказаться они так и не отказались от тех явлений, которым они, изучением которым они занимались. То есть пытаются изучить то, что святые отцы давно уже изучили. И, то есть, действия вот этих духов. Так вот, Варсонофий Оптинский продолжает. Надо думать, духи изобретают себе тело из материи, находящейся в пространстве, которой и сообщают ту или иную форму. То есть, это его предположение, что духи могут себе из материи изобретать тело и демонстрировать тем, кто с ними соприкасается. Погибал фельдшер, но Господь, не хотящий погибели человеческой, неисповедимыми путями привел его в нашу святую обитель. Жил он у нас некоторое время. Раз ночью приходит он к отцу Амвросию и просит келейника разбудить батюшку. «Ну куда ты пришел ночью?» — говорит келейник. «Батюшка спит, он устал. Приди завтра». «Нет», — отвечал Иоанн. «Батюшка велел мне приходить во всякое время дня и ночи». Разбудили отца Амвросия. Тот внимательно выслушал пришедшего, который рассказал ему следующее. «После вечернего правила я захотел лечь, как вдруг вижу, сидит у меня какой-то человек уже преклонных лет. Двери у меня крепко заперты, следовательно, войти никто не мог. Я догадался, что это бес. Видим, бес пришел в виде человека. И, как обратили внимание, от человека не отличить. Ведь первое впечатление, он решил, что человек... Если бы двери не были заперты, он бы, скорее всего, и не догадался бы, что это бес. То есть бесы могут принимать любую личину. Мы это знаем из жития святых неоднократно, когда они являлись в виде человека, в виде ангела, в виде кого хочешь. А он говорит мне: «А ведь ты очень негодно поступил. Был нашим другом, мы сообщили тебе уже некоторые тайны, и вдруг ты все бросил и привязался к этому старичишке. Что же мне делать?» — спрашиваю. «А вот что. Как ты бросил нас, так брось и его. Только пожелай, я тебя в одно мгновение перенесу отсюда к твоему бывшему наставнику. Да у меня шубы нет, а на дворе мороз. Не беспокойся, и лошади, и шуба все есть. Скит заперт, перелезем через ограду, а там уже тройка ждет. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!» — воскликнул я, и бес моментально исчез. Но на меня напал неизъяснимый страх. Думаю, вдруг он опять вернется и задушит меня. Вот и прибежал к вам, отче. Среди духов не все равны. Как в войске есть солдаты, офицеры, генералы и генералы над генералами, так и в бесовском войске. Взять евангельский рассказ об исцелении гадаринского бесноватого. Когда Господь спросил обитавшего в человеке беса, как его имя, тот ответил: «Легион». В римском войске легион составляет 6400 человек. Следовательно, в бесноватом был начальник бесов. Когда отец Амвросий выслушал монаха, то сказал: «Хорошо, что ты пришел. У тебя был бес восьмилегионный, силы страшной, и почти никто не избавляется от него. Господь возвестил мне, что ты в опасности, и я встал на молитву. Слава Богу, что ты вспомнил его страшное и святое имя и изгнал им беса». Что стало потом с этим монахом, неизвестно. Ушел он на военную службу и больше в обитель не вернулся. Великое имеем мы верующее оружие. Это сила животворящего креста. Как подумаешь, страшно становится за неверующих. Они совершенно беззащитны. Это то же самое, как если бы человек, совершенно безоружный, ночью отправился в дремучий лес. Да там его растерзает первый попавшийся зверь. А защититься ему нечем. Мы же не будем страшиться бесов. Сила крестного знамения и имя Иисусова страшное для врагов Христовых. Спасает нас от лукавых и дьявольских сетей, повествует святой преподобный Варсановий Оптинский. Вот вернемся опять к его рассказу. Обратим внимание, что кроме вида человека, кошки, животного, ну, скажем, в наше время еще и инопланетянина, бес являлся в виде лунного луча. Вот это явление еще ново для тех, кто занимается, как они считают, уфологией. Вот видим, в то время, когда жил в Арсенофе Оптинский, конечно, о электричестве представления не имели, о энергиях и прочих, и бес являлся в виде луча лунного. Вот в комнате, как лунный свет, луч светит, так он двигался, высвечивал и прочее. Так вот, мы знаем с вами, слышали такое явление, как лунатизм. Есть такое поверье у суеверных людей, что если спать, скажем, под окном, и на тебя падает лунный луч, то станешь лунатиком. То есть ночью будешь подниматься и в сонном состоянии ходить и прочее. И вот само явление, оно невыдуманное. На самом деле ночью человек поднимается в полной темноте, закрытыми глазами идет, залазит на стол и начинает танцевать и прочее. Но вот каково супругу, когда он видит, что ночью супруга поднялась, залезла на стол и танцует? Понятно, что впечатление потрясающее, и пережить человек должен был, ну, если не страх, то по меньшей мере смущение крепкое. Ведь вот это вот явление, из практики я уже говорю, оно распространяется не только на взрослых, но и дети мы знаем, и подростки, когда ночью поднимаются, ходят и прочее, любого пола, любого возраста. Видится, откуда же происходит вот это явление и как с ним бороться. В 17 главе Евангелия от Матфея читаем. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал: „Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду“». Это Евангелие от Матфея, 17 глава и 15 стих. В толковании блаженного Феофилакта Болгарского читаем: причина же болезни его сына была не луна. Еще раз. Причина болезни не луна, но демон. Он подстерегал полнолуние и тогда нападал на больного для того, чтобы творение Божие хулилось как зловредное. То есть, чтобы луна, вот это творение Божье, которое хвалит Бога, мы знаем, что и солнце, и луна, и все, что сотворено Богом, все хвалит Бога. Так вот, чтобы оно хулилось как зловредное, то есть зло наносит и вред человеку, для этого бес подкарауливал, как новолуние он набрасывался. Новолуние проходило, он отходил в сторону. И люди, не понимая того, что происходит, начинали и хулить, и винить во всем луну. Значит, таким образом они производили клевету на творение Божие. То есть луна здесь ни при чем. Обвиняя луну, это твердая клевета на творение Божие. Так вот, как... И ведь вот эти случаи лунатизма, они не просто с безбожниками. Вот практика показывает, люди ходили в храм, исповедовались, причащались. Значит, есть, которые с пеленок, с детства в храм его водили, он исповедовался, причащался, и тем не менее страдал вот от такого явления. Значит, какое лекарство от этого? Ну, первое. Человек должен понять, что... верить, что луна влияет на состояние психическое человека, душевное, это суеверие. что это клевета на Луну. И вот, если человек на исповеди покаялся, что клеветал на Луну, что искал причину своих бед не в себе, не в своих грехах, а в окружающих, и в частности в Луне искал, вот Луна виновата, что мой сын беснуется. Не я виноват, потому что не мы все мои, скажем, нераскаянные грехи лежат на моем сыне, поэтому сын страдает, а Луна виновата. Помним, вот она мне дала, и я ел, сказал Адам. И Ева сказала, вот меня змей прельстил, и я ела. То есть мы постоянно, как только у нас какая-то беда, мы начинаем озираться по сторонам, кто ж тут виноват, что мне так плохо. И не ищем причину внутрь себя. Этим бес пользуется и находит крайних, находит виноватых, ну, в частности, Луну. И практика показывает, одной исповеди вот такой искренней достаточно, что вот это явление лунатизм, которое преследовало много лет человека, прекращается. Бес может не, уже не может подойти к этому человеку, поднять его ночью и повести по комнате и так далее. Потому что осознал человек, что клеветал на Луну, покаялся в суеверии, покаялся в своих грехах вообще, родственники все покаялись, отцы, матери, деды там и прочее. И таким образом бес уже не может подойти к человеку и поднять его ночью и производить над ним вот такие издевательства. Так вот, дальше. В наше время появились еще понятия, как только мы начали апеллировать энергиями, мы знаем, что есть энергия кинетическая, потенциальная, электрическая, тепловая энергия. Ну, а тут сатана еще придумал биоэнергию. Якобы человек обладает биологической энергией, которую можно закачивать, перекачивать друг в друга. То есть можно, оказывается, взять у человека и откачать его энергию. Или, наоборот, подзарядиться, как говорят уфологи. Значит, я знаю одного кандидата технических наук, который заряжается от труб центрального отопления. Вот он часами сидит, держится за трубу и говорит, смотри, один конец трубы идет в землю, а второй он вверху находится, в воздухе. Это рамка такая, которая заряжается энергией, я ей заряжаюсь. И ведь должен заметить, он, скажем так, заблуждается, но не обманывает. Он действительно, когда держится за эту трубу, ему становится лучше. Он это чувствует физически. А вот от трубы отошел, ну, ему уже хуже становится, он уже разряжается. Значит, на этой же почве возникает, появилось понятие вампиризма. То есть можно вампирить, то есть перекачивать из какого-то энергию в себя. То есть один человек может воровать у другого энергию, перекачивать. Вот эти статьи начали появляться в газетах. И как только они начали появляться, массово объявилось у нас вот это явление. Буквально ну, сотнями люди стали жаловаться на то, что у них вампирят, то есть перекачивают эту энергию, и они знают кто. Что вот это или сотрудница, или соседка, или родственница. И поскольку люди привыкли больше верить своим чувствам, своим глазам и ушам, чем священнику, чем святым отцам, поэтому очень тяжело бывает из этого состояния вывести человека. Ведь происходит следующее. Вот, скажем, находится в кабинете сотрудница. Другая сотрудница из другого кабинета входит в этот кабинет. И та, которая сидит за столом, ей становится плохо. Как только вышла из кабинета сотрудница, ей хорошо. Снова заходит, снова плохо. И так каждый раз. И она на самом деле себя чувствует плохо. Она на самом деле чувствует себя обессиленной. Это не ложь, она не выдумывает. Это не самовнушение, как у нас говорят. Это самовнушение и там прочее. Нет, на самом деле себя чувствует плохо. Так вот, какое явление обнаруживается? То же самое, что и с Луной. Что делает бес? Как только человек прочитал о том, что есть вампиры, и мысленно с этим согласился, ну, наверное, есть, энергию, наверное, можно перекачивать. Как только он в это поверил, бес убедился, тут же этот человек, поскольку он усвоил ложь, ложь отец лжи, дьявол, он уже во власти этого беса. И вот заходит сотрудница из соседнего кабинета, бес набрасывается на человека, и ему худо. Как только человек вышел из кабинета, бес отходит в сторону, человеку хорошо. И так повторяется каждый раз. И человек начинает клеветать на свою сотрудницу, или на родственника, на кого угодно. Вот в присутствии кого ему становится плохо, на того возводится устойчивая, постоянная клевета. То есть тот человек ни при чем, как луна ни при чем. Но человек раз считает, что да, вот он у него, мало того, не просто клевета, к этому греху добавляется неприязнь и ненависть к тому человеку, от которого он якобы страдает. То есть ненависть, неприязнь, она вампирка, она из меня вампирит. То есть полное помрачение разума, души, и бес, пользуясь этим, он говорит, все, она в моей власти. На самом деле человек попадает в полную власть и выйти из этого состояния не может. Значит, еще раз. Смысл в чем? Если мы столкнулись с человеком, который попал в такую беду, значит, первое, мы его должны убедить, что да, на самом деле тебе плохо. То есть он не лжет. Ведь обычно приходит и говорит, батюшка, вы мне не поверите. Потому что всем уже рассказывал, никто не верит. Батюшка, вы мне не поверите, мне так плохо. Почему не поверю? Я знаю, что вам плохо. На самом деле вам плохо. Да? Это правда. Но ложь в том, что на вас влияет эта сотрудница. Это бес набрасывается на вас и внушает помысел, что эта сотрудница из вас вампирит эту энергию. Значит, человек должен покаяться в том, что верил, что вообще можно какую-то энергию друг через друга перекачивать. Если мы обратимся к Священному Писанию, к Священному Преданию, то мы нигде этого явления не найдем. Ни у одних святых отцов, что кто-то от кого-то энергию какую-то перекачивал. Такого не было. А вот то, что бес нас может в бараний рог скрутить, это явление есть. Да? Ну вот. Так вот, и вот этот случай лунатизма, то есть человека, бесноватого юноши, на которого бес набрасывался в полнолуние, чтобы клеветать на луну, вот это показатель правильного образа мышления. Итак, если человек кается, первое, что он поверил, что можно перекачивать энергию. Второе, кается в том, что он подозревал в этом сотрудника или сотрудницу. И таким образом наводил клевету, испытывал неприязнь и ненависть к человеку. Вот как только человек в этом кается, больше к нему бес подойти не может. То есть он уже выведен из этого заблуждения. Дальше. Люди, которые очень далеки от церкви, по отношению к ним еще враг придумал такое явление, очень распространенное, потому что столько случаев, когда приходили с жалобами. Вот картина проявления одна и та же. Последовательность следующая. Приходит человек домой, и вдруг слышит, соседи включают какую-то машину, которая гудит, и вдруг из стены выходит луч. Обратили внимание, луч. И направляется. Он похож иногда на электрический луч. И человек на самом деле бьет электрическим током. Говорит, батюшка, вы не поверите, меня бьют током. Они из меня всю энергию качают. Следующее действие. Человек идет к соседям и говорит, вы что тут машину на меня включаете? Так говорит, никакой машины у нас нету, зайди посмотри. Вы ее спрятали. Заходит, да, действительно, нет ничего. Вы ее спрятали. Значит, продолжается это. Снова в квартиру, снова это через стену или через потолок. Луч, искры по квартире, шары летают. тогда человек идет в полицию и пишет заявление о том, что соседи над ним издеваются, включают машину и качают из него энергию. Приходит полиция, выясняет, что у соседей на самом деле ничего нету. Понимает, что человек, который написал заявление, ну, не совсем психически здоровый, как они считают. Приходит, убеждает, что да, мы проверили, вы знаете, никакой машины там нет, так что вы, может, к врачам обратитесь там и прочее. Вот. Значит, тогда бес внушает мысль, что полиция заодно с ними. Что это одна и та же, как они говорят, шайка. Значит, дословно, еще раз, это не один человек. Я почему поднимаю этот вопрос? Повально, поголовно. И человек на самом деле так страдает. Значит, приходит домой, то вода разлита на полу, то лучи по квартире, то шары, то гудит. То есть, действительно, человек доходит до состояния невменяемости. Настолько это обостренно. Ну, действительно, представьте, жить в квартире, когда у тебя гудит, с тебя качают, значит, снова к соседям, они уже дверь не открывают и прочее. Так вот, лекарство одно. Ведь если священник скажет, вы знаете, они ничего не делают, тут же бес внушит мысль, что священник вместе с ними тоже заодно. Они все сговорились. Значит, либо второе явление, это когда обвиняют не соседей, а когда идет луч не только в квартире, но и на улице. Человек идет, его преследует луч, он ему просвечивает всю голову, человек прямо видит, как ему, как говорят, все мозги мне просвечивают. У меня все у меня внутри копируют. Значит, показывают по телевизору и прочее. Это со спутников, лучом этим надо мной ставят эксперименты. Вот аналогичное явление. Одно – соседи, второе – это человека везде луч преследует. Значит, так вот, смысл какой? Когда начинаешь объяснять, что да, действительно вам плохо, действительно вы видите лучи, это не бред, это не галлюцинация, вы их реально видите. И шары летают у вас, на самом деле это не галлюцинации. Человек понимает, что его уже понимают. Потому что это действительно так. Еще раз, мы привыкли больше доверять своим чувствам, нежели чему-либо другому. Потому что да, я, говорит, своими глазами видел. Все, авторитет, то, что видел своими глазами. А то ли ты видел? Вот. Человек этого вопроса себе не задает. Тогда объясняем, что на самом деле плохо, на самом деле лучи, на самом деле все это происходит. Но делает это не соседи. Делает это бесы в вашей же квартире. Они вытягиваются в луч, то есть изображают луч. Они на самом деле вам доставляют кучу неприятностей и состояние здоровья. И разума, и всего на свете. Действительно, вам плохо. Но делает это бесы, но поскольку мы мысли не только от Бога получаем, не только свои собственные, но еще и бесы нам могут внушать мысли, что они и делают. Так вот, бесы внушают, что это делают соседи. Для чего? Идет постоянная устойчивая клевета и ненависть на соседей или на каких-то абстрактных людей, которые через спутники устраивают эксперименты над человеком. То есть в любом случае ненависть внутри, раздражение и самое страшное – отчаяние, потому что деваться некуда. Ну, некуда деваться. Луч все время постоянно с тобой и прочее. Ну вот. Так вот, лекарство одно. Первое – каяться в том, что поверили, что можно качать, перекачивать энергию – это вот основной источник. Прочитал человек в газете, услышал от соседей, что, оказывается, есть вампиры, оказывается, энергию можно перекачивать. Как только этому поверил, все стал достоянием бесов, которые тут же на этой почве начинают над человеком издеваться. Так вот, первое, покаяться в том, что верил, что энергию можно перекачивать. Второе, покаяться в том, что клеветал на соседей. Соседи ни при чем, это бесы делали. Ведь были случаи в житии святых, мы знаем, когда один слышал, как у него по потолку на чердаке скачут лошади и ржут, а утром находил конский помет. То есть бесам это ничего не стоит сделать. Они ангелы, падшие, но ангелы. Ну вот, а тут другое явление. То есть не кони, а соседи. Так вот, ну, по милости Божией, вот сколько случаев таких были, все-таки удавалось достучаться. Человек понимает, что на самом деле его поняли. На самом деле ему плохо, никто не говорит, что ты выдумаешь, галлюцинации. Но он понял, что это не соседи делают. Когда бывает очень тяжело, говорим вот так. Или верим мне, или продолжаем мучиться дальше. Ну, понятно, намучился уже вдоволь. Говорит, хорошо, что делать? Ну, первое, исповедь. Второе, прийти к соседу, позвонить и сказать, прости меня за все. Я тут вас и укоряла, и упрекала, оказывается, это неправда. Значит, в 90-х случаях из 100 говорили, да вы что, он же меня с лестницы спустит. Вот тогда говорим, это ж как надо допеть человека, что он готов с лестницы спустить. Вы понимаете, как вы допекли? Точно понимаю. Вот теперь человек понимает. Значит, тогда говорим, это условие обязательное, позвонить, пусть даже с лестницы спустит, значит, претерпеть за то, что досадили человеку, да, вот, а потом прийти и доложить мне лично, что вы попросили прощения. Это твердо знаем, потому что ни один не спустит с лестницы, ни такого случая еще ни одного не было. Значит, ну вот, а обязательное условие прийти доложить, потому что если этого условия не поставить, то человек может сказать, ну, я завтра пойду, ну, потом послезавтра, а потом, ну, что ходить к нему, да? Значит, ну, то есть, дьявол, знаете как, он отложит, а потом вообще человек не пойдет. А тут обязательное условие, потому что сказано, для того, чтобы причаститься, сначала примирись с опечалившим тебя, а потом подходи к жертвеннику. Так вот, значит, результаты такие. Как правило, потом прибегает с радостью, взахлеб, говорит, батюшка, вы не представляете, он даже меня в квартиру запустил. Да? То есть, раньше, понятно, на порог не пускал, да, захлопывал дверь и прочее. А тут он даже в квартиру пустил. Ой, как мы с ним помирились, как я у него просила прощения, он, оказывается, такой хороший человек и прочее. Да? Ну вот. То есть, а несколько лет человек был вот в таком страдальческом состоянии. Несколько лет над ним бес издевался. Издевался так, что довел, ну, слава Богу, не довел до психлечебницы или отчаяния и самоубийства. Ведь он преследует эти две цели. Первое, все человеку внушают, что ты сумасшедший, никаких лучей, ничего нету, это у тебя самовнушение, это у тебя галлюцинации и прочее. Это первая работа, он через окружающих это и через помыслы внушает. Человек начинает пить таблетки и прочее, таблетки не помогают, здоровье страдает от таблеток. И второе, отчаяние и мысль о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Так вот, еще раз обратим внимание, что в Арсенофе Великий Витязь указывает случай конкретно, что бес являлся в виде луча. Значит, мы знаем случаи, когда он в виде луча, скажем, вот экстрасенсы, как они себя называют, чародеи, которые ходят с биорамками, то есть у них две проволочки согнуты в руках, которые крутятся, они там энергию меряют и прочее. И на самом деле крутятся, они там не фальсифицируют, но крутят эти рамки бесы. Сюда приезжал один профессор из Белоруссии, который изобрел аппарат, который мог определить по биоэнергии, хороший человек или плохой. Да? Значит, там очень простой, там, главное, одна стрелочка, никаких приборов вообще нет. Стрелочка и в виде подковы такой вот, значит, основания, на чем он стоит. И вот он демонстрировал следующее. У него пузырек с жидкостью, он подходит к человеку, говорит, ну, посмотри на этот флакончик. Человек посмотрел, он подносит к этому прибору, стрелка отклоняется вправо. Он говорит, вот видишь, ты хороший человек, хорошо зарядилась. Подносит другому, тот посмотрел, он подносит к аппарату, вдруг в другую сторону пошла стрелка, а он говорит, ты злой. Ну вот, раз, и клеймо человеку. Мало того, он этим аппаратом начал мерить, кто из усопших в рай пошел, а кто в ад. То есть подносили фотографии усопших, и стрелка шла вправо и влево. Это профессор технических наук. Он покойник, я его имени называть не буду. Он книгу написал. Да? И здесь широкой аудитории демонстрировал все эти опыты. Я на них присутствовал. Я там высказал мнение по всему этому поводу. Конечно, вначале его это потрясло, он не принял к сведению, но потом он, слава Богу, написал письмо, извинился. То есть он все-таки, у него там что-то в сердце шелохнулось, и он написал письмо с извинением. Вот. Так вот, еще раз. Вот бесы, они крутят эту стрелочку. Что им повернуть эту стрелку? Что им помянуть эту проволочку? Помним, издавна существовали лозоходцы, это особенно в Европе. С лозой ходили, искали, где вода находится. И там рыли колодцы. То есть это оккультное явление. Вот это тоже, что биорамки, это та же самая лозоходство. Значит, еще в средневековье этих лозоходцев считали за колдунов. Но оно и соответствует этому. Ну что, бес не знает, что вот там вода здесь под землей, а вот там ее нету. Он и указывал. А помним, Иаков, он что, с лозой ходил, когда колодец свой копал? Воткнул лопату, помолился, воткнул лопату, и вода там. И мы в Елгове помолились. Сказали вот здесь рыть, и все, вырыли там, действительно, на небольшой глубине оказалась вода. Руками вырыли колодец. Наши же члены Нивы Духовной. Вот. Так вот, значит, и никакой, хотя тут же наши прихожане были, которые сразу, да вы знаете, батюшка, у нас здесь есть один с лозой ходит, он всем воду ищет, давайте пригласим. Понятно? Ну вот, то есть, еще раз, вот это суеверие, оно больше всего распространено через среди верующих. Вот эта вера в кошек. Видим, что бес в виде кошки может являться. И явится тому, кто боится кошек. Вот кошка дорогу перебежала, там соль рассыпал, что еще там? Понятно. Сейчас начнем перебирать, примет окажется, ну, на хороший сборник. И ведь верят. Верят. Верят в эти примеры прихожане, считая себя верующими. Святитель Игнатий Брянчанинов повествует, истинного Христова подвижника вводит в видение сам Бог. То есть, если человек проводит подвижническую жизнь, то сам Бог может открыть это видение. Когда руководит Бог, тогда отделяется истина от признаков, от призраков истины, в которые облекается ложь. Еще раз, вот есть истина, а есть призрак истины. Ложь облекается в признак истины, в призрак. Вот это явление сейчас распространено у нас, так называемая наукообразность. То есть сейчас сатана придумал такое явление. Он все чародейство, все то, что было оккультное, он облекает в наукообразную. Вот как вот истина в призрак истины, так и тут. Значит, помним, раньше был чародей и действовал чарами. Сейчас он говорит, это экстрасенс. Да? Если сказать сверхчувствительный, никто не... Ну, сверхчувствительный, кто к нему пойдет? А так что-то научное. Экстрасенс. Переводится сверхчувствительный. И действует энергетикой. Вот тот чарами, а этот энергетикой. То есть поменялось название, получила такую наукообразность, появились слова уфология, да, и прочее. Ну, что-то такое научное. Это самый настоящий вот оккультизм. Итак, тогда даруется подвижнику, во-первых, духовное видение духов, подробно и с точностью обнаруживающее перед ними свойства этих духов. То есть, если человек обладает духовным видением духов, то он может различить ангела от ангела падшего. То есть он духов может различать, если только у него есть духовное видение, тогда и чувственное различает. Если духовного видения нету, то различить духов невозможно. И очень легко принять беса за ангела. Уже после этого даруется некоторым подвижникам чувственное видение духов, которым пополняется познание о них, доставляемое видением духов. То есть человек получил от Бога сначала духовное видение духов, потом Господь ему выпускает и чувственное видение, чтобы пополнить, чтобы он укрепился, утвердился, ну, опыт приобрел. Злые духи связываются в своих действиях по отношению к подвижнику Христову властью и премудростью, руководящей им Бога. И несмотря на то, дышат особенной злобою на служителя Божия, они не могут причинить ему того зла, которое бы желали. Вот Господь попускает видеть бесов, и они хоть и дышат злобой, хоть и готовы погубить. Помним, как лев рыкающий ходит, дьявол, и готов, но не может. Нет у него такой власти. Наносимые ими напасти содействуют его преуспеянию. То есть, они нападают на человека, и это помогает человеку преуспевать, то есть совершенствоваться. Он отражает каждый раз новые козни, новые выдумки беса и совершенствуется. Ну еще, только после того, как приобрел духовное видение духов, чтобы мог различать. Преподобный Варсонофий Оптинский повествует, у нас в скиту был такой случай. Один инок зимой собрался идти в монастырскую лавку. И пришла ему в голову мысль, не стоит таким пустяком беспокоить старца, спрашиваться. А сходить-то в лавку займет, ну, не более четверти часа. Правда, приходил другой помысел. Лучше благословиться, но первое желание превозмогло, и инок пошел, не спрашиваясь. Смеркалось. Дорога шла лесом. Шел он, шел, все никак не может дойти до места. Вот уже совсем стемнело. Что же это такое? Деревня какая-то видится. Оказывается, он уже до прысков дошел. Вдруг пред ним выступают какие-то чудовища. Вскрикнул Марк, так звали инока, от страха. Подойдя ближе, он увидел, что это стог сена, и стал звать на помощь. Прибежали крестьяне, извлекли его из стога и на телеге привезли в скит. Правая нога Марка совершенно отмерзла, так что доктор предложил ее отнять. Но Марк не соглашался на операцию, говорил, «Пусть моя нога, ходившая по своей воле, мучается теперь до конца». Вот страдал человек за свое своеволие. Действительно, Марк стал терпеть ужасную муку. 12 лет он пролежал в постели. Нога его почернела и стала гнить. В ней завелись черви. Смрад от нее шел страшный. Когда кто-нибудь приходил его навестить, он говорил, «Вот, и смотрите на самочинника». «Успокойся, брат Марк», — говорили ему, — «Господь простил тебя». «Да, конечно, это свойственно его милости, но сам-то я себя не должен прощать». Вот это вот состояние Господь нам прощает. Но мы себя зачастую прощаем раньше, чем Господь простил, через самооправдание. Прощаем и забываем, что мы с вами преступники. Притом жестокие преступники. И тогда, вот если мы с вами забыли, кто мы есть на самом деле, тут начинает выступать вперед наше воспаленное самолюбие. Попробуй нам слово скажи. Попробуй на нас посмотри не так. У нас уже все внутри возмущается. Это потому, что забыли, кто мы есть на самом деле. Если бы мы помнили, да скорби нас обругаем, и говорит, да я еще не то заслужил. Мне по моим грехам, за мои, если сейчас вот сказать, перечислить все здесь, что мы совершили, худо нам станет. Справедливо мне это. И клевета справедлива, и ложь, и обман, и ругань на меня. Все мне справедливо, и болезни. Вот так человек живет и спасается, тот, который сам себе не простил. То есть, что значит не простил? Это помнит. Помнит, кто он есть на самом деле. Да, Господи, то есть вот тот благоразумный разбойник, справедливо мне сия, помяни меня, Господи, во царстве стоим. Вот только с этой мыслью можно спастись. Как только забыли все свои подвиги в кавычках, тут же моментально мы себя жертвой начинаем видеть. Тут же выступает вперед оскорбление. Есть, естественно, ненависть и неприязнь к тому, кто нас обидел, оскорбил, нанес нам ущерб. Материальный, духовный, какой угодно. То есть все, начинается погибель. Итак, великое смирение стяжал брат Марк. После смерти он явился одному брату и возвестил, что ему Господь помиловал его. И теперь он утешается в раю. Это было написано в 1909 году. Подобное существенно нужное учение о духах злобы излагает преподобный Антоний Великий в поучении, которое он произнес ученикам своим. Учение это Антоний Великий заимствовал из собственных святых опытов, из обильно благодатного состояния своего. Свидетельствуется оно священным писанием. То есть, видим, Антоний Великий, он на собственном опыте, опытно претерпел все козни врага. И дальше он излагал ученикам и нам с вами, излагает, насколько мы с вами должны быть осторожны, насколько должны быть осмотрительны и как себя вести, когда появляются открытые, откровенные влияния вот этих падших ангелов. Антоний имел видение духов и чувственное, и духовное. По самоумерщвлению, по глубоко безмолвной жизни, по житию на небесах, куда возводил его обитавший в нем Святый Дух, Антоний, находясь еще в теле, как бы уже принадлежал духам. Ну вот, видим, с чего началась фраза. По самоумерщвлению. То есть, он, естественно, сам себя не убивал. Что умертвил себя Антоний? Страсти. Все страсти, все страстные пожелания он умертвил. Поэтому духом злобы невозможно было к нему подойти. Ведь через что нас одолевают духи злобы? Через наши страсти. Зная их, они возбуждают в нас, и мы становимся их достоянием. А дальше сделай с нами, что хочешь. Вот умерщвляем страсти, становимся недоступными. Поэтому еще раз, вот очень внимательно надо следить. Я уж не говорю о открытых страстях, там блудная, жадность, зависть, ревность, корость. Но вот, скажем, человек не может уже жить без кофа, говорит, я без кофа жить не могу. Не потому, что у него давление там, скажем, не отрегулировано, а просто потому, что привычка наслаждаться кофом. Это же страсть. Вот если не отказаться от кофа сразу и не пить его до тех пор, пока оно будет безразлично, есть, есть, нет, нету, бес будет этим пользоваться. То есть страсть, вот надо бы перебрать свою жизнь и обнаружить, а есть ли у меня что-либо, без чего я жить не могу. Но сейчас большинство людей, большинство, подавляющее большинство, не может жить без телевизора, без этого зловонного ящика. Вот одна из основных страстей, которые сейчас обуревают. Дальше, молодежь – это без брюк, девочки. Девочки не могут жить без мужской одежды, настолько сатана поразил их. Им кажется, что легче умереть, чем расстаться с брюками. Вот это обнаруживает и практика, и это наш с вами грех перед нашими глазами, вот эти девочки. Так видим, Антоний, он, будучи в теле, как бы уже принадлежал духам. То есть он жил вот этой духовной жизнью. Постоянно находясь Находился он то в общении со святыми ангелами, то в борьбе с демонами. То есть ангелов видел, ну и демоны, естественно, не оставляли в покое. Великий, совершенных отец, преподобный Антоний, прозорливый, пришед бесовские искушения, к тому ни во что же коварство их меняше, и многожды зрящие чувственные очисы, и ангелы, и бесы. Вот так повествует о нем предание. Наставление произнесено отшельником иноком, весьма преуспевшим, каковы были ученики великого. Понятно, что ученики, они подражают учителю, понятно, что они, находясь под руководством, совершенствуются, худо тому, кто живет без руководства. То есть тот, кого за руку не ведут, худо тому, кто пытается жить самостоятельно. Случилось, что Ава, диакон Евагрий, которого во всем городе уважали за особую честность, был уязвлен страстной любовью к женщине. Как он сам рассказывал после, когда освободился уже из этого искушения, женщина взаимно полюбила его, а была она из знатного рода. Евагрий, так как и боялся Бога, и стыдился своей совести, и представлял себе скверну порока, и злорадование еретиков, усердно молил Бога воспрепятствовать намерению женщины, которая, распаленная страстью, старалась вовлечь его в грех. Ну вот, представим себе, как этому диакону было туго. С одной стороны, через плоть, через помыслы дьявол возбуждал вот это блудное чувство, но еще и эта женщина досаждала своими домогательствами. Как тяжело вот в этих случаях. Ладно помыслы, ладно плоть, но когда, скажем, нет надежды, что вторая половина, которая распалилась страстью, что она пойдет на грех, тогда легче устоять. Но когда и вторая сторона, распаленная, начинает склонять к сожительству, вот что должен быть претерпеть этот человек? Какие муки, какие страдания? Он хотел удалиться от нее, но не мог, удерживаем страстью к ней. Немного спустя, после молитвы, которой он предотвратил грех, предстоял ему в видении ангел в одежде воина. И взял его, повел будто бы в судилище и бросил в темницу, обложив шею железными узами и связав руки железными цепями. Между прочим, приходившие к нему не говорили о причине заключения. Но сам он, мучимый совестью, думал, что подвергся этому за свою страсть, и полагал, что муж той женщины донес судье о нем. После такого великого страха и безмерного мучения ангел, который в видении так устрашил его, принял образ искреннего друга. Пришел будто бы навестить его и сказал, «Если хочешь послушаться своего друга, то слушай. Не полезно тебе жить в этом городе». Евагрий ответил, «Если Бог освободит меня от этой беды, ты потом не увидишь меня в Константинополе». Друг сказал ему, «Если так, я принесу Евангелие, а ты поклянись мне на нем, что удалишься из этого города и позаботишься о своей душе, и я избавлю тебя от этой беды». Евагрий поклялся ему на Евангелие. После клятвы, встревоженный, он вышел из того состояния, в котором был ночью. Встав, он размышлял, «Пусть клятва сделана и в исступлении, но все же я поклялся». Принеся все, что имел на корабль, он отплыл в Иерусалим. Вот обратим внимание еще из этого повествования, что у него возникла мысль, что муж этой женщины донес судье, и судья его затащил в темницу. Видим, какие были замечательные законы. что только по одному подозрению в блудодеянии могли привлечь к суду и ответственности. А сейчас, понятно, сейчас прелюбодейное сожительство стало нормой. Нормой. Какой суд? Какой суд? Тут ни суда, ни совести, ничего нету. То есть мы живем в настолько грехопадшем мире, еще раз, прелюбодейное сожительство – норма. Незаконно рожденный ребенок – норма. Раньше поносили и презирали. Сейчас это норма. Мать-одиночка. Антоний Великий, достаточно обучив Павла Препрострова иноческой жизни, устроил для него отшельническую келью в значительном расстоянии от себя и ввел в нее святого ученика своего, сказав ему при этом: «Вот благодатью Христа, даровавшего помощь, ты изучился монашеской жизни. Отныне пребывай наедине, чтобы стяжать опытность в борьбе с демонами». Итак, вот обучил его, а теперь воюй с демонами. Еще раз, отшельники шли для отшельской жизни, для того, чтобы преуспевать вот в этой войне, в этой борьбе с демонами, с духами злобы. Поэтому хочется предупредить особенно тех, которые уже в преклонном возрасте, или, скажем, даже не в преклонном, но остались, скажем, один человек без семьи, живет один в квартире. Надо помнить, что бесы непременно в покое не останут. Они будут домогаться. Они будут устраивать все, что угодно, и чаще всего это они начинают возбуждать подозрение и ненависть к соседям. То увидят у себя соль, подсыпанную под дверью, то песок, то еще что-либо такое подобное, непременно, и указывает, что это соседи, колдуют и прочее. И, как правило, в этом случае человек начинает рассказывать знакомому: ты знаешь, вот прихожу, у меня там песок подсыпан. Они говорят: да, мы знаем такое явление, мы знаем бабушку одну, ты к ней сходи, там все будет в порядке. Приходит к бабушке, бабушка говорит: да, такая блондинка с голубыми глазами, точно соседка, блондинка с голубыми глазами. Да, а что, бес не знаешь, как выглядит соседка, что ли? Говорит: это она тебе, вот на, соль тебе, подбрось ей под дверь, и все, зло к ней вернется. Видите как? Все ее зло к ней вернется. Человек считает, что он делает справедливо. Он чужое зло возвращает тому же, кто его прислал. Приходит и подсыпает. Соседка выходит, смотрит, под дверью подсыпано. Ну, понятно, кто. Соседка. Все, и начинается ненависть. Да, она колдунья. Но на самом деле это колдовство. Это уже самое настоящее колдовство. Нашептали, подбросили. Вот. И человек ходит в храм. Исповедуется и причащается во всем, кроме того, что творит вот это. Потому что он не считает себя виновным. Он не считает себя грешником в том, что он подсыпал, сходил, он же по справедливости поступил. То есть чужое зло он отогнал от себя тому же, кто его прислал, и все. То есть вот таким образом. Так вот, еще раз, будем очень внимательны, не только кто живет один, но кому приходится одному оставаться в квартире. Значит, бывают случаи, когда человек находится один в квартире, вдруг чувствует такое чувство, что не один. И начинается мороз по коже, и волосы дыбом становятся, и страшно. Понятно, что это может ощущать человек в присутствии демонов. Значит, что мы в таком случае делаем? Не пугаться. Обратиться к Богу, встать на коленочки, сделать земной поклон перед иконкой. Господи, помоги, бесы не терпят земных поклонов, потому что это смирение перед Богом. Они тут же улетучиваются, тут же удаляются. Вот. Не впадать, не метаться по комнате, не включать свет. Ведь есть случаи, когда человек несколько лет живет с невыключенной лампой. То есть спит, ест, ходит, свет постоянно горит. Потому что как только выключит свет, бес нападает, и таким образом человек, он до крайности доведен. У него расстроена вся нервная система, но невозможно постоянно жить при лампочке. Это вот есть в блоке усиленного режима, то есть такой карцер, наказание в тюрьме, там постоянно, там окон нету, постоянно над головой горит лампочка день и ночь. И о времени суток узнают только, когда открывается окошечко в двери и подают еду. еще на 15 минут выводят на улицу. То есть на улице это такая же комната, только без крыши. И 15 минут они гуляют по этой комнате и заводят назад. Так вот, очень тяжело находиться в таком состоянии. А тут бес человека загнал в такое душевное состояние. А ошибка в чем? Ошибка в том, что человек ищет спасения в лампочке, а не в Боге. Он на лампу надеется, включил свет, бесы не подходят. Выключил, бесы наваливаются. Да? Вот, это тот же случай вампиризма, луны, там все, что хочешь. Итак, значит, как только такое явление с человеком происходит, и мы, скажем, он поделился, жалуется нам, что вот живу при лампочке, не могу, бесы одолевают. Значит, тут же указать, что значит, надо покаяться в том, что искал спасение в лампочке, а не в Боге. Что не становился на молитву, когда выключал лампу. Вот выключил лампу, лампадка должна гореть. На коленочке тот же земной поклон: Господи, помоги, Богородицу призвал, а не так Богородицу бояться. Все, и в руце твою, Господи, предаю. Вот если есть у вас власть от Бога меня убить, удушить, убивайте, душите. Если нет, отходите, не пугайте. Все, вот эта преданность в волю Божию, она разрушает всякие бесовские козни. Значит, ну вот. Тому же и обучать и детей, потому что детей чаще всего через темное помещение бесы доводят до такого состояния истеричного. Научить ребенка делать земные поклоны, молиться и прочее, искать помощи всегда у Бога, чтобы наш ребенок, когда что-то случается страшное или непредвиденное, неожиданное, чтобы он не кричал «мама», а чтобы кричал «Господи», чтобы мама не кричал. А то у нас с вами досидин. Че-че, мама? Писание заповедует, говорил Антоний Великий, чтобы мы больше всего хранимого хранили сердце свое. Врагов имеем страшных и коварных, то есть лукавых демонов. С ними прибежит нам сражение. Как говорит апостол, не есть наша брань крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержцам века сего. Духовом злобы поднебесным. Великое множество их находится в объемлющем нас воздухе. Великое, вот здесь набито ими. Они недалеко от нас. Господствует между ними великое несогласие. Еще раз, видим, бесы между собой в согласии не живут. Но это как у нас верующие. Но никак не могут жить в согласии. Не в семье жена на мужа восстает, дети на родителей, и все на священника дружненько. То есть, вот как только нет согласия, значит, там демонское влияние. Там уподобляемся демонам. О природе и разнообразии их много могут сказать другие, превосходящие нас в духовном преуспеянии. А нам настоит особенная нужда знать употребляемые им против нас козни. Итак, мы должны знать козни врага. Когда, еще раз, смотрите, вот если, скажем, собирается производить одно государство против другого какие-то военные действия, они посылают разведчиков, те выясняют моральное состояние противника, дальше военное состояние, количество оружия, количество воинов, какие есть засады там и прочее. И тогда они успешно действуют. Помним, когда хотели захватить Иерихон иудеи, они послали двух разведчиков, которые все разведали с риском для жизни, но пришли и доложили. И тогда можно было успешно действовать. Так вот, мы с вами точно так, если мы с вами изучили казнодейство, то мы можем успешно действовать. Если мы не знаем, вот для чего мы здесь проходим вот это вот действие духов, потому что у нас основная брань с ними. Ведь наше пребывание в Царстве Небесном зависит от того, как мы с ними сражались здесь. Или мы вышли победителями, либо они нас через наши страсти. Потому что мы с вами не пожелали узнать о них то, что нам открыли святые отцы. То есть по ленности, по нерадению не интересовались и были побеждаемы. Не будет нам оправдания. Вот для этого мы изучаем. Итак, во-первых, мы должны быть убеждены в том, что демоны называются демонами не потому, чтобы они были созданы настоящими, в настоящем устроении. Бог не создал ничего такого, что само по себе было бы злым. Итак, демоны созданы благими. То есть Господь все творил добро-зело. То есть все хорошо. Впоследствии, отпавшие от небесной мудрости, низвержены на землю, они обольстили язычников привидениями. То есть язычники те, которые верили во все, что угодно, кроме Бога. Пламенея ненавистью к ним, к нам, христианам, они употребляют все средства к возбранению нам доступа на небеса, чтобы мы не взошли туда, откуда они не спали. Они нас ненавидят. Бесы нам завидуют. У нас есть спасение. У них нет. У них спасения больше нету. После того, как они совратили человека в грех, они прокляты и спасения нету. До вот этого совращения у них еще была какая-то надежда. После этого у них нет надежды. Поэтому они нам завидуют и нас ненавидят. Нужна усилена молитва, нужен великий подвиг, чтобы те, которым они являются, получив действием Духа благодать рассуждения, могли узнавать их. Вот то, чем мы сейчас с вами занимаемся. Мы с вами учимся распознавать здесь духов. В чем? В их проявлениях, в их действиях. Вот как мы сейчас с вами лунатизм, вампиризм разобрали и прочее. Вот теперь они у нас обнаружены. То есть они не могут уже действовать тайно. Некоторые из них менее злобны, другие более злобны. Но у всех одно стремление – разными способами устроять для нас падение и погибель. Все, другой мысли у них нету. Многообразна их хитрость, многообразны приемы к приготовлению козней. Конечно, блаженный апостол Павел с последователями своими знал это с точностью. Не безызвестны его умыслы сатаны. То есть он пишет, не безызвестны его умыслы, то есть умыслы сатаны. Он знал о них. Мы должны друг друга наставлять, заимствуя познание из тех искушений, которым подвергались от демонов. Понятно? То есть вот то, что мы сейчас с вами здесь проходим, это не только для нас. Это чтобы мы могли помогать другим. Помним, Господь сказал, каждый из нас должен быть катехизатором. Каждый из нас должен быть проповедником. Каждый из нас должен быть врачом. Так вот, почему и я, как стяжавший некоторое опытное знание о духах, сообщаю вам чадам моим? Так говорил Антоний Великий. Вот он стяжал знание о духах и чадам, то есть нам с вами, тем его послушникам, ученикам сообщал, и нам с вами сообщает. Это он сейчас из Царствия Небесного с нами беседует через вот эти свои послания, через века. Если демоны увидят, что кто-либо из христиан, в особенности из монахов, начинает подвязаться и преуспевать, то приступает к нему и тотчас начинает полагать препятствия на пути его. Итак, если человек живет беспечно, то и демоны его особо не домогаются. Ну что, он у них в руке. Человек идет на погибель. Но как только начинаем исправляться, тут же демоны начинают строить козни. Препятствия эти – суть греховные помышления. Итак, самое главное, помним, через помыслы не должно приходить смущение и недоумение от приносимых им внушений. Они немедленно уничтожаются молитвами, постами и верою в Господа. Итак, помним, что когда говорим о посте, что уничтожаются молитвами, постами, это не только телесный пост, тот, который мы сейчас с вами едим, не едим. Постами – это воздержанием, глазами, ушами, языком. Но о каком посте может идти речь, если человек смотрит зрелище? О каком спасении может идти речь, если человек демонам открывает двери и окна, глаза и уши? Некого брата беспокоила страсть любодеяния. Днем и ночью он ощущал в своем сердце как бы огненное жало. Но брат боролся, не уступая помыслам и не соглашаясь с ними. По прошествии долгого времени отступила от него страсть, не одолев его по причине его трезвения, то есть терпения, и немедленно воссиял в его сердце свет. То есть, видим, человек боролся с помыслами и не смог враг его толкнуть на грех. Но будучи отражены, демоны не пристают от брани. Злохитро и коварно приступают они снова. Ну, вот как назойливая муха. Отогнала нас снова. Вот к этому надо привыкнуть. То есть, если мы твердо знаем, что он не успокоится до конца наших дней, не успокоится он. Это норма. Тогда для нас норма отбиваться от этой мухи. Постоянно. Если мы это твердо уяснили, то бес не сможет подойти с отчаянием и унынием. Потому что видим, как он действует, когда раз пристал, второй раз человек отогнал, третий. Если человек принимает бесовскую мысль, что вот еще кончится. Еще немножко, и бесы отстанут, больше тебя не будут допекать. И он и верит, что вот да, еще чуть-чуть, еще немножко. А потом это не чуть-чуть и немножко. И продолжается, и продолжается, и бес внушает мысль, ну сколько можно? Человек действительно говорит, сколько можно мучиться? И начинается уныние, и начинается отчаяние. А сколько можно? Сколько нужно, столько и можно. Вот так говорит человек. Сколько Господь попустит для моего спасения, столько и претерплю, слава тебе, Господи. И тогда не может ни уныние, ни отчаяние без подойти. Не успев обольстить сердце тайными действиями, при посредстве вожделения, они поступают иным путем. Покушается привести в испуг пустыми привидениями. Поведали об Аве Иоанне Колове. От необыкновенного соединения с Богом умной молитвой он не оставил ее и не поколебался тогда, когда однажды дьявол, приняв образ змея, обвил его тело, пожирал его плоть и плевал ему ее в лицо. Представим ужас. Обвил плоть, откусывал, рвал, ведь он физически боль чувствовал, и плевал ему в лицо. А он продолжал молиться. Он и тогда, видим, не оставил Иисусовой молитвы. Видим, что претерпевали истинные подвижники? Что наши с вами беды? Что наши с вами вот эти испуги и прочее? Вот люди воевали, а у них такая же печень была, такие же почки, все такое же было. Только решимость у них была другая. Решимость не на жизнь, а на смерть. И твердость, и вера в Бога, и вера в промысел Божий, что если Господь попустил, значит, слава тебе, Господи, за все. Принимая различные образы, то женщин, то зверей, то гадов, то величайших исполинов, то множество воинств, видим, что угодно бес может, любой облик принять. Но и этих привидений, показанных ими, не должно страшиться. Не имея никакого значения, они мгновенно исчезают, если кто почтится оградить себя верою и знаменем креста. Значит, еще один рецепт выслушали. Если у человека начинают появляться какие-то видения, искры летают, шары по квартире, лучи появляются, голоса начинает слышать. Значит, первое и главное оружие – это призываем Бога. И второй рецепт – не обращаем внимания ни на искры, ни на лучи, ни на голоса. Не обращаем внимания. Мы их не видим. Еще раз, как не обращать внимания? Вот идешь по улице, стоит человек нетрезвый и ругается нецензурной бранью. Мы проходим, мы его не видим, не слышим. Мимо проходим. Вот точно так не обращать внимания, что бы ни происходило необычного с нами. Не обращать внимания. Бесы очень любят, им так нравится, когда мы начинаем обращать внимание. Вот стоит человек перед иконой, молится, и вдруг оттуда луч пошел. Человек начинает приглядываться. Все, ловушка. Ловушка. Или свечение начинает видеть. Еще раз, это ловушка. Как только мы начинаем принюхиваться, вдруг запах пошел. Сначала аромат будет, потом такой аромат будет по квартире, что не будем знать, как проветрить. Ведь на самом деле были случаи, когда приходили люди, когда они днем и ночью держали открытые двери и окна, а смрад как был в квартире, так и стоит. Человек мерзнет, страдает и не может выветрить, ему никто зайти не может. Бес возбуждает вот этот смрад. Значит, когда начинает смрад проходить? Когда человек вот перестал, во-первых, покаялся, а во-вторых, перестает обращать внимание, ну, пахнет и пахнет. То есть, хочешь досади, досади, да, все, не обращает внимания. И выветривается. Вот тогда он выветривается. Когда на него не обращаешь внимания, тогда бес отходит. Еще раз, вот это наше любопытство, принюхивание, приглядывание, прислушивание, оно приводит как раз к вот этим тяжким последствиям. Преподобный Варсонофий Обстинский повествует: «Великое значение имеет крестное знамение. Никто не знает, что принесет наступающая ночь. Потому так важно оградиться силой честного и животворящего креста. Иногда у нас в келье случаются странные вещи. Не так давно здесь, в скиту, скончался один схимник, отец Панфил. Был он раньше на военной службе, участвовал в Венгерской войне 1848 года и Крымской кампании, а затем все оставил и ушел в монастырь. Однажды он пришел к утренне очень расстроенный, охает, и большой палец у него перевязан. «Что случилось?» – спрашиваем. «Да вот, братцы, ночью бесы одолели. Только что я лег в постель и заснул. И заснуть еще не успел, как вижу. Вереницы идут ко мне люди в пиджаках, точь-точь, как слуги в трактирах. Думаю, откуда бы прийти этим людям? Обе двери закрыты на ключ, тогда я понял, кто это. Зачем вы идете сюда, окаянные? Кто вас звал? А вот мы тебе покажем, отвечают. Распните его. Схватили меня. А я-то растерялся и перекреститься не успел. Начали меня распинать. Растянули руки и ноги. И один из бесов ударил меня молотком. Хотел, по-видимому, в ладонь, но промахнулся и попал в палец. Весь его раздробил. Сильную я ощутил боль и воскликнул: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня!» Бесы тотчас исчезли. Смотрю я, вся рубашка у меня в крови. Палец болит нестерпимо. Перевязал я его, вижу, пора уже идти к утренне. Чувствую, что попустил мне Господь сие за то, что в молодости я, читая, сомневался в возможности чувственных явлений бесов». Вот не верил он, что бесы могут явиться таким чувственным образом. Значит, от чего это происходит чаще всего в людях? От сказок. Вот какой вред наносят сказки. Во-первых, они в человеке возбуждают маловерие и неверие. Ну, сказки это. Неверие ни в чудеса, ни в бесов. Ведь помним, что святые отцы учат, что самое большое достижение дьявола это то, что он внушил, что его нету, что бесы – это сказки. Так вот, засомневался человек, видим, чем закончилось. Воочию реально убедился в их действии, так что палец раздробили. Я знаю случай, когда одной женщине ночью явился бес, в руках у нее была раскаленная игла. Он на груди нарисовал круг и пятиконечную звезду. И исчез. Она вскочила, думала, что это в начале видения у нее. Побежала в ванну, включила свет, смотрит в зеркале. У нее действительно черная, тонкая, обведена круг и пятиконечная звезда. К утру это все расползлось, грудь начала гнить. И так далее. То, что она претерпела, не приведи Господи. Но слава тебе, Господи, милость Божия. Она побежала к Господу за спасением. Она соборовалась, она причащалась, она исповедовалась. Она такие муки терпела, стоя на литургии с вот этой больной своей грудью. И отошла она по милости Божией так легко. То есть она вот просто легла спать и отошла. Значит, и без таких видимых, скажем, страданий острых, и благодушно, и молилась, не сокрушалась, не роптала. То есть вот то, что мы с вами читаем, это не то, что было раньше. Что было раньше, есть и сейчас. Бес ничего не переменил. Он ничего нового изобрести не может. Все, что он сейчас творит, он творил и раньше. Просто люди забыли о том, что было раньше. То есть, вот за эти 70 лет безбожья, люди нас... Да какой 70 лет безбожья? Ведь не было бы этого безбожья, если бы оно не началось до революции, как пишут святые отцы. Конца 19-го столетия. Тогда уже началось безбожье, тогда духовный разврат начался. И это привело вот к тому, что мы имеем. А теперь страдаем. А теперь надо выкарабкаться из этого. И все зависит от нас с вами. Будем мы выкарабкиваться, будем мы подставлять плечо друг другу, помочь выкарабкаться. Ведь мы с вами живем на поле брани. Только многие живут на поле брани с семьей, со служивцами, с прихожанами, с батюшками. Вот многие с ними воюют. А помним, не против плоти и крови. Мы все ранены грехом, мы все здесь на земле, на поле боя, все ранены. Ранены на поле боя друг друга не добивают. Они подставляют плечо и помогают выкарабкаться. Вот наша с вами задача. Видим мы человека грехопадшего, тот же больной алкоголем, несчастный человек стоит весь опухший, разбитый, просит эти 5 копеек. Мы забываем с вами, что это икона, что это образ и подобие Божие. Пусть он закопченный, поцарапанный, облупшийся, но это образ, это икона, как мы на нее смотрим. Зачастую с презрением, с недоброжелательством, со зложелательством. А эта икона, забываем, что, еще раз, образ, икона переводится на русский язык, образ. Стоит образ, стоит икона, поцарапанная. Чтобы мы видели друг в дружке икону. Вот если мы начнем друг в друге видеть икону, видеть образ Божий, еще раз, потускневший, помраченный, но образ Божий, разве дерзнешь повышать голос? Разве дерзнешь хамить, грубить, перечить? Вот беда в том, что у нас с вами вот это зрение духовное притупилось. Не видим мы образа Божьего. Некогда святой мученице Иустинии явился один из бесовских князей. Со многими словами стал склонять ее к верному браку. Иустина, поняв, кто с ней говорит, не входя в беседу с дьяволом, с благоговением, положила крестное знамение на своем лице, и дьявол тотчас исчез. Впрочем, они дерзки и крайне бесстыдны. Побежденные при одном способе борьбы прибегают к другому. Они представляют себя одаренными пророчеством, способны предсказывать будущее. Помним, Никита Кирпичевский предсказывал. А сейчас гадалки, экстрасенсы, астрологи. И когда они ошибаются, они не смущаются. Он говорит, вот тоже правду сказал, да, а тут уже неважно. Мало того, видим, как бес свое действие обостряет и сейчас. Вот смотрю я на зал, и пол зала смыкаются глаза, и голова падает на грудь. Вот сколько вижу, ведь это не от того, что мы с вами так устали, что не можем не выдержать, чтобы не уснуть сейчас. Это бес наваливается. Помним в жития святых, когда входили иноки в храм, и вместе с ними бесы входили. И одним нажимали двумя пальцами на глаза, те начинали дремать. Другим вставляли палец в рот, и те начали зевать. То есть это откровенно бесовское действие. Вот сейчас, как только закончится занятие, куда сон девался? Все встрепенутся и побегут. Значит, почему это еще происходит? Опять-таки, наша с вами беда. Вот кто сейчас страдал от вот этого сна, сразу зададим себе вопрос. Призвали ли на помощь Бога? Господи, отгони этот сон. Нет. Сидели, пытались своими силами справиться. То есть по самонадеянию. Ну что мне? И вот глаза раздирает, они смыкаются. Они смыкаются, голова вниз идет, вверх, снова вниз. Почему? Опять-таки, самонадеяние своими силами. Не чтобы призвать Бога, Господи, отгони этого беса. Господи, помоги мне, укрепи меня, не дай мне спать. Зачем туда пришел? Спать тут сюда пришел. Значит, еще раз. Вот это явление сна во время душеспасительной лекции, это норма. Потому что бесу, вот не удалось ему нас отвернуть от того, чтобы мы сюда пришли, собрались. Хотя и многие козни строил. И дел много находилось, и прочее. Но мы преодолели, пришли. Тогда он здесь на месте, чтобы мимо внимания, мимо сознания прошло основное, он начинает клонить ко сну. Еще раз. Через что действие? Зная наше с вами самонадеяние. Надеемся на свои силы. Бога не призываем. Вот кто сейчас дремал, ни один крестным знамением себя не осенил. Ни один. Все только пытались глаза разомкнуть. Ага. Да. Вот видим, староста говорит, сегодня наш докладчик, который должен был Евангелие докладывать, стоял под дверью, не мог проникнуть. Ага, ну, бывает. Значит, хочу сказать следующее. Ладно, тут вот дверь закрыли физически, но был такой случай, когда президент уфологов услышал о том, что в нашем храме в Йонъелгаве будет соборование. Он решил отсобороваться, взял жену и взял подругу жены. Значит, по дороге у них машина заглохла сама собой, не заводилась, потом завелась. Они приехали, в связи с этой задержкой они опоздали буквально на 5 минут к началу. Подъехали, зашли в притвор, а дальше пытались открыть дверь. Он мужчина высокого роста, крепкий, и он дверь открыть не смог. Как он ее не дергает, он прислушивался, думает, может быть, опоздал, может быть, нет. Слышит, да, слышит молитвы. Значит, потом мне звонит и говорит, зачем вы закрыли дверь? Я ему объясняю, ключи у меня только в кармане, а я был во вменяемом состоянии. Мало того, люди во время соборования, там одному юноше было плохо, он выходил несколько раз. Оказалось, юноша этот был на дискотеке ночью, а утром пришел на соборование. Ну, родители его привели, понятно, да? Уговорили, промолчали, ничего не сказали. Ну, понятно. И вот его несколько раз враг выводил на улицу. Ему и тошнило, и плохо ему было. Вот. То есть дверь была абсолютно открыта. Он не смог открыть дверь. Он на глазах у двух свидетелей дергал, не мог открыть дверь. То есть бес не дал ему, потому что он в его власти. Когда он мне это все рассказал, я благословился у владыки, владыка благословил. Значит, я ему сказал, что если вы не прекратите этим заниматься и не отречетесь от этого, добра вам не будет. Владыка велел, благословил передать еще, чтобы на том месте, где он занимался, чтобы еще и крест поставил. Вот. Но, к сожалению, воз и ныне там. Понятно, потому что очень интересно совать пальцы в розетку. Стукнет, не стукнет. Стукнул, дернулся. Ух ты! Значит, и пытаться брать за голые провода и выяснить, как же там ЭДС работает в генераторе. Не чтобы прийти к изобретателям и сказать, как тут у вас работает электричество, почему оно выделяется, ему расскажут. Не чтобы прийти и вот сказать, расскажите мне, как духи действуют и прочее, откуда вот эти явления. Они пытаются изучать бесов при помощи техники. Они уже отсняли вот эти свечения. То есть они отсняли, как на кинопленке. То есть не просто это, значит, не галлюцинации, вот эти шары и прочее. Они отсняли. Ну и что из этого? Значит, была передача одна, когда показывали одного, как он называет себя, учителя, который занимается цугуном. Здесь такое безобразие. Значит, то есть это обучают людей борьбе всевозможные, и действием, как они говорят, энергии, а на самом деле, конечно, это бесовское явление, откровенно. И, ну, я сам видел съемки, ведь снимают для чего? Легко внушить человеку, что это было самовнушение, был гипноз и прочее, а пленку не обманешь. Так вот, есть видеозапись, когда женщина стоит спиной к такому, в кавычках, учителю. Он держит вертикально руку, и у него из ладони исходит луч к ее спине. Он начинает ладонь двигать вверх-вниз, она на расстоянии от него 3-5 метров. И луч двигается. И вот по мере того, как луч двигается, она извивается. Она то в плечах, он вверх поднимет, она в плечах чувствует боль, начинает изворачиваться, ниже опускать позвоночник, она позвоночник прогибает и так далее. И вот он говорит, вот я этой энергией действую на человека. Значит, вспомним начало занятий, да, луч. Бес вытягивается в виде луча, он и на пленке виден. И он таким образом наносит ущерб этой несчастной женщине, которая верит, что да, действительно, это он энергия и прочее. Да? Очень легко ввести в заблуждение людей, которые привыкли доверять своим глазам, ушам, чувствам, но не доверяют Священному Писанию, Священному Преданию, учению святых отцов. Вот. Поэтому, значит, мы с вами должны помнить, как мы опасно с вами ходим, что мы здесь в мире не одни, и одни никогда не бываем. У нас и ангел-хранитель рядом, и бесы нас подкарауливают. И Богородица на нас смотрит, и Господь, и святые. То есть, вот, помните о том, что мы никогда не бываем одни. Тогда меньше грехов совершишь. А то, что мы закрываем двери и окна, думаем, никто не видит, творим такое, что лучше не творили. Бесы вытягиваются привидением в такую высоту роста, при великом объеме в ширину, что представляется прикасающим к крышам домов. Так действуют они с той целью, чтобы обольстить дивами тех, кого не могли обольстить помыслами. Вот человек уже начал разбираться, помысл начал гонять. Тогда они в видениях начинают появляться. Если же при этом покушение они найдут душу укрепленную верой и надеждой, то наконец приводят с собой своего начальника. Вот увидели, что не удалось через помыслы. Не удалось вот через такие страхи, значит, кого? Начальника. Антоний говорил, что он часто видел дьявола таким, каким открыл его Господь Иову. В следующих словах. Очи его – видение денницы. Из уст его исходят аки, свещи горящие. И размещаются, яко искры огненные. Из ноздрей его исходит дым, пещи, горящие огнем угля. Душа его, яко угля, и яко пламы из уст его исходят. Это мы читаем в книге Иова, 41 главе. Являясь таким, князь демонов, велеречивый и состаревшийся во зле, старается, как я сказал, навести ужас, в чем обличает его Господь, говоря опять Иову: железо он считает за солому, медь за гнилое дерево, под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мразь. И Тартар бездны, як уже пленника, вменил бездну в прихождение, вместо прогулки, то есть. Через пророка погонюсь, настигну, через другого пророка, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда, и как забирают оставленные в них яйца. Таким образом, демоны хвастают, обещают сделать то и другое, чтобы обмануть подвижников благочестия. Нам, верующим, не должно страшиться их привидений, не должно внимать их провозглашениям. Лгут они всегда, никогда не говорят ничего справедливого. Итак, мы с вами, очевидно, сегодня на этом уже остановимся, поскольку время истекает. Материал тяжелый. И на следующем занятии мы с вами продолжим этот серьезный материал, который нам необходим как душеспасительный, без которого мы не научимся распознавать козни и постоянно будем попадать на крючок. Единственное только, чтобы бес не похитил то, что мы здесь с вами приобретаем. Чтобы он не похитил, выйдя отсюда. Еще раз рекомендую. Для того, чтобы бес у нас не похитил, надо хотя бы одному человеку пересказать содержание того, что мы здесь черпаем. Хотя бы одному. Или хоть раз еще прослушать. Потому что если мы никому не передаем знания, они в нас самих погибают. Бес похищает. Поэтому еще раз. Необходимо распространять. Таким образом мы утверждаемся в том, что услышали, и у нас появляется фундамент для того, чтобы усвоить то, что дальше будем слышать. Вот такая рекомендация. Так, объявление старства.